Дом был заложен в 70 000, но он мог быть еще заложен и в другие руки. Через 3 месяца по собрании справок выдается покупщику свидетельство об освобождении недвижимости от закладных, а прежнему хозяину вручаются деньги. Хозяин уверял, что у него нет других долгов. Нотариус подтверждал это. «Честное слово, — сказал я ему, — и вашу руку. У вас других долгов нет, которые касались бы дома? Охотно даю его. В таком случае я согласен и явлю сюда завтра с чеком Ротшильда». Когда я на другой день приехал к Ротшильду, его секретарь всплеснул руками. «Они вас надуют! Как это возможно? Мы остановим, если хотите, продажу. Это неслыханное дело — покупать у незнакомого на таких условиях. Хотите, я пошлю с вами кого-нибудь рассмотреть это дело?» — спросил сам барон Джеймс. Такую роль недоросля мне не хотелось сыграть. Я сказал, что дал слово и взял чек на всю сумму. Когда я приехал к нотариусу, там сверх свидетелей был еще кредитор, приехавший получить свои 70 000 франков. Купчую перечитали, мы подписались, нотариус поздравил меня парижским домохозяином, оставалось вручить чек. «Какая досада!» — сказал хозяин, взявший его из моих рук. «Я забыл вас попросить привезти 2 чека. Как я теперь отделю 70 000?» «Нет ничего легче. Съездите к Ротшильду. Вам дадут 2, или еще проще, съездите в банк». «Пожалуй, я съезжу», — сказал кредитор. Хозяин поморщился и ответил, что это его дело, что он поедет. Кредитор нахмурился. Нотариус добродушно предложил им ехать вместе. Едва удерживаясь от смеха, я им сказал: «Вот ваша записка. Отдайте мне чек, я съезжу и разменяю его». «Вы нас бесконечно обяжете», — сказали они, вздохнув от радости, и я поехал. Через 4 месяца бумага мне была прислана, и я выиграл 1010 франков за мое опрометчивое доверие. После 13 июля 1849 года префект полиции Рабильо что-то донес на меня. Вероятно, вследствие его доноса и были взяты петербургским правительством странные меры против моего имения. Они-то, как я сказал, заставили меня ехать с моей матерью в Париж. Мы отправились через Невшатель и Безансон. Путешествие наше началось с того, что в Берне я забыл на почтовом дворе свою шинель. Так как на мне был теплый пальто и теплые калоши, то я и не воротился за ней. До гор все шло хорошо, но в горах нас встретил снег по колено, 8 градусов мороза и проклятая швейцарская биза. Дилижанс не мог идти. Пассажиров рассажали по 2, по 3 в небольшие пошивни. Я не помню, чтоб я когда-нибудь страдал столько от холода, как в эту ночь. Ногам было просто больно. Я зарыл их в солому. Потом почтальон дал мне какой-то воротник, но и это мало помогло. На 3-й станции я купил у крестьянки ее шаль 15 франков и завернулся в нее. Но это было уже на съезде, и с каждой милей становилось теплее. Дорога эта великолепно хороша с французской стороны. Обширный амфитеатр громадных и совершенно непохожих друг на друга очертаниями гор провожает до самого Безансона. Кое-где на скалах виднеются остатки укрепленных рыцарских замков. В этой природе есть что-то могучее и суровое, твердое и угрюмое. На нее-то глядя, рос и складывался крестьянский мальчик, потомок старого сельского рода Пьер-Жозеф Прудон. И действительно, о нем можно сказать только в другом смысле, сказанное поэтом о флорентийцах. Сохранилось нечто от горы и от каменных глыб. Ротшильд согласился принять билет моей матери, но не хотел платить вперед, ссылаясь на письмо Гассера. Опекунский совет действительно отказал в уплате. Тогда Ротшильд велел Гассеру потребовать аудиенции у Нессельроде и спросить его, в чем дело. Нессельроде отвечал, что хотя в билетах никакого сомнения нет и иск Ротшильда справедлив, но что государь велел остановить капитал по причинам политическим и секретным. Я помню удивление в Ротшильдовом бюро при получении этого ответа. Глаз невольно искал под таким актом тавро Аллариха или печать Чингисхана. Такой шутки Ротшильд не ждал даже и от такого известного деспотических дел мастера, как Николай. «Для меня, — сказал я ему, — мало удивительного в том, что Николай в наказание мне хочет стянуть деньги моей матери или меня поймать ими на удочку. Но я не мог себе представить, чтобы ваше имя имело так мало веса в России. Билеты ваши, а не моей матери. Подписываясь на них, она их передала предъявителю. Но с тех пор, как вы расписались на них, вам нагло отвечают деньги ваши, но барин платить не велел. Речь моя удалась. Ротшильд стал сердиться и, ходя по комнате, говорил: «Нет, я с собой шутить не позволю. Я сделаю процесс ломбарду и потребую категорического ответа у министра финансов». «Ну, — подумал я, — этого уже Вронченко не поймет. Хорошо еще конфиденциального, а то категорического». Вот вам образчик, как самодержавие, на которое так надеется реакция, фамильярно и бесцеремонно распоряжается собственностью. Казацкий коммунизм чуть ли не опаснее луиблановского. «Я подумаю, — сказал Ротшильд, — что делать? Так нельзя оставить этого». Дни через три после этого разговора я встретил Ротшильда на бульваре. «Кстати, — сказал он мне, останавливая меня, — я вчера говорил о вашем деле с Киселевым. Я должен вам сказать, вы меня извините, он очень невыгодного мнения о вас и вряд ли что сделает в вашу пользу. Вы с ним часто видаетесь? Иногда на вечерах. Сделайте одолжение. Скажите ему, что вы сегодня виделись со мной и что я самого дурного мнения о нем, но что с тем вместе никак не думаю, чтобы за это было справедливо обокрасть его мать». Ротшильд расхохотался. Он, кажется, с этих пор стал догадываться, что я не русский князь, и уже называл меня бароном. Но это, я думаю, он для того поднимал меня, чтобы сделать достойным разговаривать с ним. На другой день он прислал за мной. Я тотчас отправился. Он подал мне неподписанное письмо к Гассеру и прибавил: «Вот наш проект письма. Садитесь, прочтите его внимательно и скажите, довольны ли вы им. Если хотите что прибавить или изменить, мы сейчас сделаем. А мне позвольте продолжать мои занятия». Сначала я осмотрелся. Каждую минуту отворялась небольшая дверь, и входил один биржевой агент за другим, громко говоря цифру. Ротшильд, продолжая читать, бормотал, не поднимая глаз: «Да, нет, хорошо, пожалуй, довольно». И цифра уходила. В комнате были разные господа: рядовые капиталисты, члены народного собрания, 2-3 истощенных туриста с молодыми усами на старых щеках. Эти вечные лица, пьющие на водах вино, представляющиеся ко дворам, слабые и лимфатические отпрыски, которыми иссякают аристократические роды и которые туда же суются от карточной игры к биржевой. Все они говорили между собой вполголоса. Царь иудейский сидел спокойно за своим столом, смотрел бумаги, писал что-то на них, верно, все миллионы или, по крайней мере, сотни тысяч. «Ну что, — сказал он, обращаясь ко мне, — довольны?» «Совершенно», — отвечал я. Письмо было превосходно, резко, настойчиво, как следует, когда власть говорит с властью. Он писал Гассеру, чтобы тот немедленно требовал аудиенции у Нессельроды и у министра финансов, чтобы он им сказал, что Ротшильд знать не хочет, кому принадлежали билеты, что он их купил и требует уплаты или ясного законного изложения, почему уплата остановлена, что в случае отказа он подвергнет дело обсуждению юрисконсультов и советует очень подумать о последствиях отказа. Особенно странного в то время, когда русское правительство хлопочет заключить через него новый заем. Ротшильд заключил тем, что в случае дальнейших проволочек он должен будет дать гласность этому делу через журналы для предупреждения других капиталистов.